по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. И сегодня на календаре 7 июля. Программа «По страницам Библии». Ирина Латышинская за пультом. Олег Шевкун у микрофона. А мы с вами сегодня читаем Священное Писание, читаем Евангелие от Матфея и обсуждаем, беседуем с вами и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Это часть нашей серии, которая идет 5 лет, вот пока эта серия только начинается. И в середине у нас с вами предзаписанная часть, наша беседа. А в начале и в конце мы с вами беседуем о том, что волнует вас, что волнует нас. И есть ваши письма, вы действительно участвуете. Спасибо вам большое. Я напомню, что вы можете нам написать на сайт theos.fm. Там есть такой раздел «Слушать радио» и задать вопрос. Вот сообщение, которое вы там пишете, попадает к нам в эфир сразу. Если вы напишете на нашем же сайте, но в другом месте, это тоже попадет к нам в эфир, но не сразу, а на следующий день обычно. Вот как, собственно, будет сегодня с письмами, которые пришли вчера во время эфира. Так что хотите сразу, пишите через сайт theos.fm, слушать радио, задать вопрос, нажимаете туда, там открывается аудиоплеер, в принципе, его можно и выключить, но там есть в этом плеере такая формочка, в которой вы можете задать нам вопрос. Еще проще это сделать через через наше приложение радио Теос, мобильное приложение Радио Теос. Там также есть форма обратной связи. Вы можете нам звонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 или писать через Вайбер, WhatsApp, +7 977 850 0996. Я начну сегодня с ответа на вопрос Дениса из некоторых размышлений по письму Дениса. Опять, письмо это пришло во время нашего прошлого, вчерашнего выпуска, но вот сегодня мы к нему подходим только. Денис поднимает вопрос, который на самом деле даже шире, чем то, что получается в формулировке Дениса. Денис пишет и спрашивает о том, что же это за волхвы такие. Есть люди, которые считают, что волхвы — это древние ученые, астрологи, ну или, наверное, все-таки астрономы. Что же это за люди? Кто были этими самыми волхвами? Я начну отвечать на вопрос ваш, Денис, а потом этот вопрос расширю. И поговорим мы сегодня с вами, перед тем, как будем слушать предзаписанную часть эфира, поговорим о предмнениях, о тех представлениях, которые формируют наше чтение, наше понимание Библии. Если мы считаем, что читаем Библию с чистого листа, и мы сами, как такой большой чистый лист, белый чистый лист, то мы заблуждаемся. Никакого чистого листа, белого листа в нас с вами нет. Денис, ни во мне, ни в вас, ни в Ирине Латышинской, ни в ком. Потому что у каждого из нас есть определенные представления, которые мы привносим в чтение Библии. Вот смотрите, что получается с волхвами. Я думаю, что вы слышали проповеди, в которых говорилось о том, что, ну вот, волхвы — это ученые того времени. Это ученые, это астрономы, ну и как бы никакой религиозной составляющей, мистической составляющей здесь нет. Это ученые, которые решили вот проверить некую научную гипотезу. А с волхвами ситуация состоит в том, что у нас с вами, у людей не просто начала 21 века, а у людей, выросших, ну, либо на атеистической пропаганде, либо, по крайней мере, на влиянии атеистической пропаганды, есть в голове такое противопоставление, как наука и религия, или наука и вера. Вот ты, можешь быть либо ученым, материалистом, но тогда ты неверующий. Либо ты можешь быть христианином, но тогда всякая ученость может быть только богословской. К счастью, сейчас это представление уходит. Я думаю, лет через 15-20, ну, это будет совсем уже не актуально. Но пока возникает такой вопрос. Ну, вот пришли волхвы. Если они религиозные люди, то это явно какие-то язычники. Это какой-то не тот, неправильный элемент. Почему эти древние язычники вдруг приходят к Иисусу? И как они могут быть героями рождественской сценки, например. Представляете себе детскую рождественскую сценку, и там конкретные язычники, которые там звезды считали. Когда вы в церковь приглашали для проповеди астролога, ну вот посмотрите, кто сейчас ведущие астрологи, и подумайте, стоит ли этого человека приглашать в церковь для того, чтобы он сказал слово назидание. А в рождественских сценках мы разыгрываем и играем фактически древних астрологов, вот этих самых людей, которые пришли к Иисусу. Это не нравится. Не нравится, потому что у нас есть определенное предмнение. И мы говорим, нет, никакие они не астрологи, они ученые, они астрономы, они исследователи небесных сфер, и вот поэтому они приходят. Но тогда не было ученых-атеистов. Вот здесь нужно понимать, что наука на протяжении долгого времени, вот веков, даже тысячелетий, развивалась вместе с верой. И наука делалась в учреждениях, скажем так, учреждениях веры. В средние века, и возрождение, в период возрождения, и даже позднего возрождения. А ученые часто были монахами. Да что, позднее возрождение. Мендель, основоположник современной генетики, это уже 20 век, он был из монахов. А Александр Борисов, человек, который в свое время активно занимался генетикой, он был у нас в эфире, кстати, в другом цикле передач, где-то года полтора назад. При этом он был... То есть он был генетиком, потом он стал священником. Вот этого разделения на науку и веру, его не существовало. Кем были волхвы? Были ли они учеными? Да, учеными. Хорошо. Теперь какими учеными? Астрономами или астрологами? Я предположу, что и тем, и другим. Это были действительно волхвы, это были люди, имеющие определенный серьезный религиозный опыт, духовный опыт того времени, которые занимались наукой также. И вот эти два элемента они не разделяли. Почему это здорово? Почему это действительно украшает Евангелие? Да потому что люди, которые славили других богов, понимаете, не атеисты, но люди, славившие других богов, пришли для того, чтобы поклониться Иисусу. Люди, для которых это было чуждо, на основе своего и научного, я думаю, духовного опыта тоже, и чтения Писания. Помните, мы с вами ссылались на книгу «Чисел», 24 глава. Вот эти люди приходят поклониться Иисусу. И вот это здорово. Поэтому к вопросу о том, кем были эти волхвы, и то, и другое, и древние ученые, астрономы, и древние астрологи, и религиозные деятели, если так можно сказать в данном случае, все сразу, и никакого противопоставления здесь нет. Ну, это как спросить современного человека, ты что будешь, хлеб или масло? Да, он хочет хлеб с маслом. В каких-то кругах хлеб или икру? Ну, вот, да, и то, и другое. Или не то, и не другое. То есть это вещи, которые неразделимы. Но тут есть еще одна вещь, еще один момент, который нужно отметить как раз в связи с проповедью Джона Вернона Маги, материалом которого составлены эти программы. В церковной истории есть традиция, по которой волхвов было трое. По количеству даров, вот сколько даров, столько и волхвов. Более того, церковная традиция доносит до нас даже имена этих самых волхвов. А теперь опять наше предмнение. Вот как предмнение определяет то, как мы читаем Священное Писание. Помните, вчера доктор Маги говорил о том, что волхвов, возможно, было больше, и он считает, что их, скорее всего, было больше, их было не трое, ну, потому что как трое волхвов могли устроить такой шум в городе Иерусалиме? Их явно было больше. А кто-то скажет по-другому. Да, волхвов было трое, но у них были стада с собой, у них были с собой слуги, у них была большая свита, все было очень серьезно. И даже дары эти нужно было на чем-то вести. Вот, то есть, это смятение в городе устроили не только волхвы, а сопровождающие их люди. Почему доктор Маги не говорит о том, что волхвов трое? Потому что доктор Маги считает, что на первом месте стоит Священное Писание, и предание, традиция никогда не будет на уровне Священного Писания. И поэтому он может делать допущение о том, что волхвов было на самом деле больше. А если мы говорим о том, что есть писание, есть предание, и к преданию есть смысл относиться серьезно, тогда мы ответим по-другому. Мы скажем, что волхвов три. Да, в писании об этом не говорится, что их трое, но вот предание об этом говорит. Но там была свита. Свита нужна для того, чтобы вот объяснить, почему был такой шум, была такая суета вокруг всей этой ситуации. То есть вот что получается, друзья. Опять наше понимание Библии обуславливается нашей традицией, теми предмнениями, которые у нас существуют. И в заключении, и вот это, друзья, самое сложное. Дайте возможность Богу через свое слово, через движение своего Святого Духа, Божьего Духа, менять ваше предмнение. Когда мне говорят, я привык читать Библию вот так, и все, что вы мне скажете, все, что вы мне покажете из Священного Писания, меня не переубедит. Ну, потому что я вот так вот просто привык. Я не буду спорить, я привык. Вот это очень опасная вещь. Потому что мы ограничиваем Бога в возможности нас менять. Тогда привычка, традиция становится нашим Богом. И вот это как раз последствия или так, продолжение того, что в частности было у фарисеев. Они привыкли думать так. А Бог врывается в нашу повседневную жизнь и делает по-другому. В связи с этим мой к вам вопрос. Прежде чем мы с вами послушаем предзаписанную часть беседы. Есть ли в Евангелии что-то, что для вас неожиданно? Может быть, сейчас. Может быть, когда вы стали читать Евангелие. Это немного видоизмененный вопрос. Я в прошлый раз вас спрашивал, прошлые разы спрашивал, что вас удивляет, поражает. Но сейчас немножко конкретнее. Есть ли что-то, чего вы в Евангелии не ожидали? Почему это важно? Потому что если вы это не ожидали, вы нам это покажете. Может быть, для кого-то еще это будет неожиданностью. Я не ожидал увидеть, но в какой-то момент мне Бог показал, что то-то и то-то и то-то. Вот такого плана наблюдения хотелось бы сегодня услышать и прочитать. Theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше приложение, 8-800-333-1706, телефон, плюс 7-977-850-09-96, Viber, WhatsApp. Ну и про волхвов, про предмнения, также, если у вас есть какие-то соображения, мысли, пишите. В конце у нас будет время, немножко времени, чтобы все это почитать. Ну, если понадобится, также в понедельник к этому вернемся. А пока, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к нашей беседе по Евангелию от Матфея. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы хотим просто сейчас учиться. Меняй нас и помоги нам, Боже, прежде всего возрастать в Твоем Слове. Если есть какие-то предмнения, которые должны измениться в нашей жизни, то измени их, Господи. Будь с нами сейчас. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 70-я встреча у нас сегодня. У микрофона Олег Шевкун. В прошлый раз мы с вами остановились на 11 стихе Евангелия от Матфея. Нам не хватило буквально 2 минут на один дар. А минуты эти и дары этот чрезвычайно важны. 11 стих Евангелия от Матфея, 2 глава, мы читаем о волхвах, которые пришли с востока к младенцу Иисусу. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». Обратите внимание, не ей, не им, а именно ему. Это поклонение Иисусу Христу сразу и только поклонение ему. А дальше
и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Мы говорили с вами о том, что золото символизирует чудесное рождение Иисуса Христа. Ладан символизирует его жизнь, его служение. Смирна или миро символизирует его погребение. Это те масла, это те особые вещества, которыми умощали при погребении. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть еще одно пророчество. И это пророчество о втором пришествии Иисуса Христа. И в этом пророчестве мы видим только два из трех даров. Я остановился на вопросе, какие именно. Я думаю, ответ на этот вопрос совершенно очевиден, если вспомнить, что это пророчество записано в книге пророка Исаии, 60 глава, 6 стих. Исаия 66. «Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа». Это пророчество о временах, когда Иисус будет царствовать вовек, о втором пришествии Иисуса Христа. И по этой причине здесь не говорится о Смирне или о Миро, потому что здесь нет погребения Христа. Он придет для того, чтобы править. Он придет для того, чтобы царствовать вовеки. А пока золото, ладан и смирна. И все это будет необходимо Христу в его жизни. Кстати говоря, я думаю, что именно эти богатые дары пригодились Иосифу и Марии для того, чтобы добраться до Египта и жить в Египте, поскольку Иисус подвергался бы преследованию в Иерусалиме или в Иудее. 12 стих. «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Они думали, что Ирод придет поклониться младенцу. Они думали, что Ирод говорил искренне. На самом деле, конечно, никакой искренности в словах Ирода не было. И Бог каким-то образом, чудесным образом открыл это волхвам. И вот ведь интересная вещь. Когда мы с вами оказываемся послушными Богу, когда мы с вами совершаем шаги по Его воле, Он дает нам свое откровение. Вот мы делаем шаг, и Он делает важнейший шаг в нашей жизни. Бог открыл волхвам через древнее пророчество Валаама про звезду, которая должна была появиться на востоке. Услышав откровение, они отправились посмотреть на царя, о котором было возвещено. И Бог вел их в этом пути. Они пришли к Иисусу, они принесли ему дары. Бог дал им еще больший дар — защиту, охрану их жизни, потому что им ведь тоже возвращаться к Ироду было совершенно небезопасно. Так и сегодня. Мы делаем шаг, и Бог делает шаг, а то и два, и три шага вместе с нами. Четыре пророчества, о которых мы говорили, которые вроде бы совершенно не сочетаются друг с другом, но они исполняются в рождении Иисуса Христа. Первое пророчество мы говорили о том, что Мессия должен родиться в Вифлееме. И это пророчество уже исполнилось. Мы видим, как это произошло. Семья его жила в Назарете, но по случаю переписи им нужно было прийти в Вифлеем, потому что Давид был из Вифлеема, потому что это его родство. И, кстати, о смысле, о значении родства Давида мы также с вами уже говорили. Второе. Мессия должен быть призван из Египта. Сегодня будем говорить о том, как это произойдет, даже при том, что Вифлеем и Египет находятся далеко друг от друга. Третье. Должен был плач в Раме. Рама находится к северу от Иерусалима, при том, что Вифлеем к югу от Иерусалима. Ну, и еще одно пророчество, с которым есть свои сложности, свои проблемы, что этот ребенок, что Мессия Назареем наречется. И опять-таки о том, как это все исполнится, мы с вами сегодня будем говорить. Исполнилось это все совершенно буквально. И исполнилось это относительно быстро. Произошло все это в жизни Иисуса. И только Бог мог собрать все эти пророчества вместе и исполнить их сразу. На основании этого мы утверждаем, что и пророчества о последних днях, и пророчества о будущем, даже если сегодня они кажутся плохо сочетающимися друг с другом, так или иначе исполнится. Каким образом сложится этот пазл, мы сегодня можем только гадать. Окончательный ответ на этот вопрос знает только Бог. Но мы знаем, как этот пазл складывался раньше. И вот понимание того, что было раньше, помогает нам заглянуть и в будущее. Ну так вернемся к пазлу. 13 стих. «Когда же они отошли? Се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Особое благословение от Бога получили не только волхвы. Особое благословение, особую защиту получает также Иосиф. Бог говорит ему, что делать. Может ли бегство не быть постыдным? Да, если это бегство подсказано, продиктовано Божьим Словом. Тут самый сложный вопрос. А как определить, продиктовано оно Божьим Словом или нет? Я думаю, что в случае Иосифа и Марии все было очевидно. Они были послушны Богу, и Бог вел их. В этот момент Бог уводит их на какое-то время в Египет. Смысл не в том, чтобы найти себе более простую и легкую жизнь. Смысл в том, чтобы в любой ситуации оставаться послушным Богу. Да, это бывает непросто, да, это бывает тяжело, да, это бывает опасно. Но вот когда мы уже пошли этим путем, когда мы проявляем послушание, вот тогда Бог на это послушание будет отвечать. И он ведет нас дальше. Я думаю, что Иосифу весьма неожиданно было услышать такие слова о том, что нужно идти в Египет. В Египет? С чего бы это? Но с другой стороны, к этому моменту Иосиф уже привык. Он знает, что Бог совершает в его жизни необычные дела, и как бы странно это ни было, он готов идти вперед. 14 стих. «Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: „Из Египта воззвал я сына моего“». Мы уже цитировали это пророчество в прошлый раз. И ответ на вопрос: как же так, как Мессия может быть вызван или воззван из Египта и при этом родиться в Вифлееме? Вот Бог устроил, чтобы эти вроде бы несовместимые пророчества совместились и применены были к одной и той же ситуации. 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». И тут мне придется сделать несколько допущений. Ну, эти допущения, конечно, основаны на фактах, но определенный элемент допущения, определенный элемент натяжки в этом есть. Я признаюсь, но не думаю, что в данном случае это критично. Сейчас увидите, почему. Первое. Ирод разгневался. Он понял, что его одурачили. Он понял, что его просто осмеяли. Он надеялся, что волхвы придут, что передадут ему информацию, а волхвов нет и нет. Вопрос. Насколько обоснованно, насколько логично действует разгневанный человек? Особенно, если этот человек — царь Ирод. который в принципе отличался тем, что зачастую в гневе совершал поступки непонятные и непредсказуемые.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем с вами о том, что Ирод разгневался и послал избить или убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Вот здесь я предполагаю, что Ирод действовал с запасом и хронологически, и географически. Он знал от волхвов, когда появилась звезда. Естественно, волхвам нужно было какое-то время для того, чтобы собраться и отправиться в путь. То есть от появления звезды до того момента, когда волхвы пришли к Ироду, могло пройти около года. Ну, где год, там и 2, на всякий случай, чтобы не ошибиться. И вот тут-то я предполагаю, что Ирод действовал с запасом в плане хронологии. Ну, эти меня одурачили. Ну, наверное, там год. Но для ровного счета сделаем 2 года. По-человечески такое рассуждение вполне понятно. Но библейски обосновать я это не могу. А вот следующую часть этого действия с запасом я вполне могу обосновать. Смотрите, Матфей говорит о том, что Ирод послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Мы представляем себе, что младенцы были избиты в деревеньке, в городке Вифлеем. Это был небольшой город, на самом деле, для того времени. И вокруг Вифлеема. Ну вот, Вифлеем в стороне от Иерусалима, к югу от Иерусалима, где-то в 15 километрах. Ну и вокруг Вифлеема также это страшное деяние было совершено. Я предполагаю, на самом деле, что Ирод действовал с запасом и здесь. Дело в том, что в 17 стихе Матфей говорит: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рама тоже находится примерно в 15 километрах от Иерусалима. Только, как мы говорили в прошлый раз, в другую сторону. Вот с одной стороны Вифлеем, с другой, примерно на том же расстоянии, находится Рама. Каким образом Матфей говорит об исполнении пророчества, не упоминая при этом Вифлеем? Младенцы избиты в Вифлееме и его окрестностях, а вопль стоит в раме. И тут я согласен с библейскими комментаторами, которые смотрят на этот фрагмент несколько иначе. Ирод действует с запасом не только во времени, 2 года там, где достаточно было бы 1, но и в пространстве. Дело в том, что он приказывает убить младенцев не только в Вифлееме и его окрестностях, но по окружности. Отложите от Иерусалима, взяв Иерусалим в качестве центра окружности, радиус, и проведите окружность на том расстоянии, на котором Иерусалим находится от Вифлеема. Тогда Рама попадает в эту окружность. И получается, что Ирод приказывает убить детей, родившихся в 15-километровой зоне от Иерусалима. Если хотите, это зачистка того времени. Такая особая 15-километровая зона. Вот тогда становится понятным, почему плач в раме. Более того, иногда говорят, что злодеяние Ирода на самом деле не столь зло. Правда, Вифлеем был небольшим городком, а то и деревушкой. Детей 2-летнего возраста и ниже там было не так много. Откуда же тогда плач? Я предполагаю, что плач вызван как раз тем, что злодеяние было совершено по окружности, по радиусу. Ну, соответственно, не только по окружности, по линии, а во всем вот этом круге. Все, что между центром и линией, определяющей окружность. Можно ли сказать, что это предположение? Да. Можно ли сказать, что первая часть предположения по поводу времени, вообще говоря, натянута? Да, конечно. А вторая? Решать вам. Вот мне кажется, что вторая часть как раз исходит из текста. Потому что Матфей обращает наше внимание на исполнение пророчества. Как исполнилось это пророчество? Вот такой комментарий, такая интерпретация, такой взгляд помогает нам ответить на этот вопрос. Но читаем дальше. «По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Помните четыре пророчества, которые исполняются во второй главе Евангелия от Матфея? Родился в Вифлееме, призван из Египта, должен быть плач в раме и Назареем наречется. Как же исполняется последнее пророчество про Назарея? В прошлый раз мы с вами прочитали книгу пророка Исаии, 11 главу. Кто-то из вас, может быть, подумал, а при чем тут Назарей? Тут и слова-то такого нет. Обращу внимание на две вещи. Во-первых, сам автор не указывает имя пророка, на которого ссылается. Более того, он говорит не через пророка, а через пророков. Так что, скорее всего, здесь перед нами некий синтез, соединение высказываний нескольких еврейских пророков. Второе наблюдение. Мы разберемся в этом тексте, если будем иметь представление о еврейском подлиннике. Прочитаем еще раз книгу пророка Исаии, 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Слово, которое переводится на русский язык как «ветвь», его можно переводить и как «цветок», «росток». Вот это слово по-еврейски имеет тот же корень, что и слово «Назарет». «Назарет» — это, собственно говоря, и есть ветвь, отрасль, росток. То же слово, между прочим, используется в книге пророка Исаии, 53 глава, 2 стих. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». Иными словами, в книге пророка Исаии, а также в 21-м псалме, используется тот же корень, на который ссылается Матфей. Но есть еще одна особенность. Слово «Назарей» означало не только жителя города Назарет, но также и последователя учения, последователя иудейской группы назареев. Это люди, которые посвящали себя служению Господу, люди, которые посвящали себя чистоте. Вы помните, если вы читали и изучали Ветхий Завет, что Самсон, например, был назареем. Правда, плохим назареем. Он нарушал назарейскую клятву. Иисус эту клятву не нарушал. Возвращаясь к 23 стиху 2 главы, который мы уже читали, в русском тексте он «назареем» через «о», «назореем» наречется. Итак, «назарей», «назорей» через «о» — это еще и человек, который посвящает себя служению Богу. Что же происходит в Иисусе Христе? Он и из Назарета, хотя при этом родился в Вифлееме. Он и Назорей, через О, тот, кто посвятил себя служению Богу, он же и отрасль, и росток, который вырос из сухой земли для того, чтобы принести этой земле воду жизни. Итак, четыре пророчества исполняются в одном относительно небольшом, относительно коротком временном промежутке. А дальше, третья глава Евангелия от Матфея, мы знакомимся с ветхозаветным пророком. Кто-то скажет, ну какой ветхозаветный пророк, если мы попали уже в новозаветные времена? Не случайно же мы говорили о промежутке между Ветхим и Новым Заветами, 400 лет как-никак. Да, конечно, этот промежуток есть, но все же пророк, с которым мы знакомимся, это ветхозаветный пророк. Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Откуда появился Иоанн Креститель? На этот вопрос евангелист Матфей не отвечает. Для него Иоанн Креститель – это прежде всего глашатай, а тот, кто должен принести определенную весть, он вестник. Когда вестник приходит со своей новостью, мы обычно не интересуемся биографией вестника. Ну, вы, например, слушаете или смотрите новости, слушаете по радио, смотрите по телевидению. Вот вас не интересует биография того диктора или того журналиста, который эти новости вам озвучивает. Так же и здесь. Это подход Матфея. У евангелиста Луки, однако, несколько иной подход. И когда мы дойдем до Евангелия от Луки, мы узнаем биографию Иоанна Крестителя, мы узнаем о его рождении, мы узнаем о том, кто такая Елизавета, о том, какие родственные связи, родственные отношения у Елизаветы с Марией и у Иоанна Крестителя с нашим Господом Иисусом Христом. Пока же для нас важно, что Иоанн Креститель – это вестник. Почему же он ветхозаветный пророк? Он приходит до Христа. Его проповедь звучит ровно так же, как проповедь ветхозаветных пророков. Но для ветхозаветных пророков Иисус Христос, Мессия, еще в далеком будущем. Для Иоанна Крестителя Иисус уже грядет. Именно Иоанн Креститель не только встречался с Иисусом, но и преподал ему крещение. Кстати, знаете, когда произошла первая встреча Иоанна Крестителя с Иисусом Христом? Я оставлю вас в неведении. Если хотите найти ответ на этот вопрос, почитайте первую главу Евангелия от Луки. Думаю, немало удивитесь. Это вам такое небольшое домашнее задание. Иоанн Креститель говорит две вещи. Во-первых, покайтесь. Покаяние по-гречески метаноя. Слово это буквально означает перемена разума или перемена образа жизни, образа мыслей, образа действия. Мы часто используем другое слово – уверовать, поверить. Но для того, чтобы поверить, нужно изменить свой путь. Для того, чтобы поверить, надо от чего-то уйти, отвернуться. Правда, ведь поверить значит обратиться к Богу. Для того, чтобы было место для веры, и для того, чтобы жизнь была продиктована этой самой верой, в жизни надо от чего-то отказаться. И вот этот отказ от старого, отказ от прежнего, собственно говоря, и называется покаянием. Невозможно добавить веру просто как некое приложение к тому, что в жизни у нас уже есть. Истинная, подлинная, настоящая вера работает иначе. ради того, чтобы прийти к ней, надо от чего-то отказаться. Вера просто по определению своему что-то в этой жизни вытесняет. И второе заявление, которое делает Иоанн Креститель после того, как говорит о покаянии, он объясняет смысл и причину этого покаяния: «Ибо приблизилось Царство Небесное». Мы будем говорить об этом подробнее. Дело в том, что в Евангелии от Матфея Царство Небесное сосредоточено в личности и служении Царя. Приблизилось Царство Небесное, значит, приходит сам Царь, тот, кто правит в этом Царстве. Некоторые христиане убеждены, что сегодня Иисус Христос уже правит на этой земле, в частности, Он правит через Церковь. Боюсь, что не могу с этим согласиться, просто глядя на Церковь, глядя на то, что происходит в ней. Ну и, конечно, читая Священное Писание тоже. Да, Иисус сегодня уже правит, но делает Он это в сердцах тех, кто покаялся, в сердцах христиан. Вот через нас Он уже сегодня правит на этой земле. Хотя сейчас Его правление ограничено. Но это сейчас. Потом будет по-другому. Но об этом потом мы и поговорим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Удивительная книга, друзья мои, Библия и Евангелие. Вспоминаю, как начинал читать только эту книгу. И вы знаете, многие моменты, которые сейчас, ну вот, кажутся, даже скорее так, вот когда только начинал читать, это еще были школьные годы, вот я уверовал в 10 классе, пришел к вере, пришел к Богу, и начинал читать Библию, это для меня было свежо, это для меня было удивительно, это было невероятно. И какие-то вещи поражали, например, поражало то, сейчас скажу вещь, которая вас, может быть, шокирует. Поражало то, какой сброд шел за Иисусом. Значит, маленький такой пример. Я был тогда еще комсомольцем. Было такое дело в жизни. Вот, для того, чтобы стать комсомольцем, ну, по крайней мере, говорилось так, надо было быть лучшим. Там какие-то вопросы задавали, еще что-то. Ладно, комсомольцем. Для того, чтобы отправили в заграничную поездку, надо было быть совсем лучшим. Ну, или иметь хорошие связи. Это тоже помогало. Вот. И вот я с этой точки зрения, с этой стороны начал читать Евангелие. Я думаю, ну как же Иисус-то будет отбирать? Какие вопросы задавать? Какие каверзные испытания придумывать? Смотрю, он просто говорит, иди за мной, и все. И каким людям говорит? Да, тем, которых многие отвергали. Вот это было одно из тех свойств Евангелия, которые меня поражали в свое время. Потом, уже, так скажем так, взрослее, да, взрослее и по жизни, и взрослее в общении с Богом, я пришел к тому, что, ну, какие-то вещи, стал привыкать к тому, что в Евангелии написано. То есть, ну, вот, ну да, это есть, и все. И это был достаточно тяжелый момент, потому что, ну, казалось, что я уже все знаю. Эту Библию мы уже читали. Все в порядке. Но дальше с годами снова стало возвращаться вот это удивление, ну, только уже от другого. Удивление от других моментов Евангелия. И это удивление, этот восторг, он не оставляет, он не уходит. Это действительно здорово. А что вас изумляет? Что вас удивляет? Чего вы не ожидали в Евангелии? Есть ли что-то такое, что для вас неожиданно в Слове Божьем, конкретно в Евангелии. 8-800-333-1706 наш телефон, theos.fm наш сайт, Радио Теос наше мобильное приложение, плюс 7-977-850-09-96 Viber, WhatsApp и группы в соцсетях ВКонтакте, Facebook, группы называются «По страницам Библии». Нина Лебедева пишет символично, что сегодня празднуется Рождество Иоанна Крестителя. Да, вот мы начинаем разговор об этом человеке, и тут никто не подгадывал. Скажем так, тут кроме Бога никто специально не подгадывал. Так вот устроил Бог, так получилось, что мы, собственно, эту тему сегодня говорим. Задумайтесь вот о чем. А хотели бы вы, Нина, хотели бы вы оказаться рядом с Иоанном Крестителем? Помните, как он описывается, как он выглядел? Помните, как он говорил? Помните, насколько он был бескомпромиссным? Вот вам еще одно удивительное свойство Евангелия. А насколько Евангелие не политкорректно? Представьте себе, что сказал бы Иоанн Креститель в современном мире. Представьте себе, что сказал бы Иоанн Креститель вашему врагу. Ну, наверное, всю правду, да? Хорошо. Представьте себе, что сказал бы Иоанн Креститель вашему начальнику насчет того, что и как у вас на работе устроено. Ну, вроде бы как-то неплохо, но вдруг что-то о нас с вами плохое скажет. И представьте себе, что сказал бы он вам лично. Вот не вашему мужу, не вашей жене, не вашим детям. И вы им и так скажете. А вам лично. Я представляю себе, что он мог бы сказать мне. И вы знаете, вот тут две вещи. Да? С одной стороны, его абсолютная честность и отсутствие политкорректности и в том, как он выглядит, и в том, что он говорит. И с другой стороны, что его слова ведут к покаянию, его слова ведут ко Христу. И вслед за ним, собственно говоря, приходит Спаситель. Опять это разные стороны Евангелия. В разное время разные люди делают разные акценты, говоря о Евангелии. Кто-то обращает внимание на то, как велика Божья милость, и она действительно велика. Кто-то говорит о суде, о страшном суде, и о том, вот какие грешники, как грешники будут мучиться когда-то. Сейчас это очень непопулярно, еще лет 50-60, я им говорю, не мучиться, а говорить об этом. Лет 50-60 назад, да 20 лет назад было популярно вот этот такой классический стиль проповеди, когда говорилось о том, что все вы грешники, все вы будете страдать. Теперь смотрите, что еще в Евангелии. А вот эти две вроде бы несочетаемые вещи, эти две несочетаемые грани на самом деле прекрасно сочетаются. Потому что Божья любовь и Божья милость лучше всего открывается, лучше всего понимается именно вот на этой основе, именно вот на этом фоне. Денис пишет о том, что евреям было проще понять Евангелие, чем нам, язычникам. Он приводит и библейские фрагменты в обоснование этого, потому что Евангелие было обращено к этим людям, которых уже избрал Бог. Смотрите, Денис, в то время, в евангельские времена, пожалуй, да. Хотя даже там можно поспорить, потому что евреи, большинство еврейского народа тогда отвергли Христа. Язычники принимали. Кстати, даже среди язычников нужно сразу сказать, что большинство тоже отвергали. Но Павел идет и проповедует язычникам. И это важно. Сегодня, ну, евреи и язычники на самом деле во многом в одинаковом положении. Во Христе нет мужского пола, женского, нет ни иудея, нет язычника. Вот, поэтому я думаю, что здесь тоже особенно обольщаться не надо. А Владимир пишет, меня удивляет, почему Христос предстал перед людьми не царем, а бомжом. Владимир, с ответа на этот вопрос мы с вами начнем следующую беседу. А пока вопрос я адресую аудитории. Спасибо, Владимир. Почему, если мы говорим о том, что он царь, евангелист говорит о том, что он царь, Христос предстал перед аудиторией не царем, а бомжом? Пишите, мы читаем письма, которые вы после эфира нам пишете, и в следующий раз уже в понедельник на них ответим. Всего доброго. Программа «По страницам Библии», Ирина Латышинская, Олег Шевкун. И да благословит каждого из вас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.